Итак, друзья, у нас сегодня 20 апреля 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекция открытого йога-университета. Находимся мы с вами в городе Москве, возле метро Новослободская, в культурном центре просветления. Все архивные записи, материалы, вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня нас ждет продолжение темы йоги-визуализации. И мы продолжим с вами рассматривать эту захватывающую ветку йоги. И, значит, начнем мы там, где мы остановились с вами на предыдущей лекции. Итак, фактически работа с внутренними визуализационными картинами и внешними свелась к работе с ассоциативными связями. Ассоциативная связь – вещь очень интересная, такое прямое следствие действия майи в ее аспекте – вносить то, что называется иллюзия. Или когда что-то одно начинает считаться чем-то другим и в каких-то своих аспектах образуется некая связующая ниточка между вот этими разными объектами. Мы с вами коснулись, что работа с ассоциативными связями, по сути дела, это ключ как к поддержанию тех образов, которые привычны для нас, или, по сути дела, того, что мы из себя представляем в настоящий момент и все то, что нас окружает. Но, с другой стороны, мы можем управлять нашими ассоциативными связями и формировать другие образы, как самих себя, так и окружающего нашего мира. И тем самым возникает некая конкуренция образов, борьба, соответственно, за прану, источником которой является наше «я». И, соответственно, возможность что-то усиливать, а что-то, наоборот, ослаблять. Также мы с вами, я напомню, коснулись такого момента, как возникают ассоциативные связи, что для этого необходимо. Итак, для возникновения любой ассоциативной связи, напомню вам, необходимы два фактора. Это сознание и это энергия. Или между двумя какими-то объектами или явлениями возникает ассоциативная связь, если, по меньшей мере, у человека, который устанавливает эту ассоциативную связь, есть знание о наличии этих двух объектов. И второе, фактор энергии. Или мы должны хоть в какой-то степени испытывать то или иное эмоциональное отношение к этим объектам или явлениям. То есть вот если есть два этих фактора, знание и отношение, то есть предпосылки к возникновению ассоциативной связи, по которой течет прана. А если же хоть одной из составляющей нет, то, соответственно, ассоциативная связь не может возникнуть. Это очень серьезное заявление, замечание в плане того, как вырабатывать упражнения для того, чтобы контролировать возникновение тех или иных ассоциативных связей и не допускать образования ненужных ассоциативных связей и всячески содействовать образованию нужных ассоциативных связей. Как только ассоциативная связь возникла, напоминаю вам, то она является каналом, по которому начинает течь наша прана. И, соответственно, прана уже начинает творить многочисленные структуры. Если же мы говорим про йогу визуализации, именно прана начинает оживлять те образы, наши привычные образы и представления нас самих, для нас же самих, а также окружающего мира, который мы также формируем при помощи своей собственной праны. Итак, необходимое условие для возникновения ассоциативной связи – это наличие сознания и наличие энергии, или наличие знания или информации, а также наличие эмоций, наличие эмоциональной составляющей. Почему? Потому что фактор энергии мы лучше всего с вами понимаем через те эмоции, ощущения, которые возникают у нас, которые так или иначе связаны с теми предметами, явлениями, которые окружают нас снаружи во внешнем мире, а также с теми процессами, которые протекают внутри нас, внутри нашего тела или внутри нашего представления о самом себе. А вот достаточное условие для того, чтобы сказать, что ассоциативная связь есть, это поток праны. Если есть поток праны, то этого вполне достаточно, чтобы однозначно заявить, что ассоциативная связь установлена. Почему? Ну, хотя бы потому, что прана может проявляться и как сознание, и как энергия, и если какого-то элемента недостаточно, то тут же он, так сказать, проявляется. А также, когда мы рассматриваем, скажем, глубинные структуры нашего тела или наших тел с позиции аксиоматики йоги, как мы все с вами сделаны, мы будем приходить к той мысли, что какие-то структуры возникли в результате более основополагающих структур. Скажем, все многочисленные каналы, пронизывающие наши тела, они, так сказать, как ответвление более мощных каналов, скажем, левого и правого канала нашего тела. А левый и правый канал нашего тела – это, ну, как бы, как продолжение или следствие возникновения центрального канала нашего тела. То есть, соответственно, и вывод отсюда может быть вполне конкретный. Если прана так или иначе связана с центральным каналом, а затем, значит, с левым и правым каналом. Друзья, я попрошу больше не опаздывать. Все-таки у нас достаточно серьезная тема. Если вам интересно, пожалуйста, точность, вежливость королей. Если не интересно, наверху лекции должны транслироваться. И, пожалуйста, до какого-то времени, хотя бы там полчаса выждите, прежде чем входить. А если вошли, очень-очень быстро садимся и не отвлекаем внимания. Очень тяжелая тема. Идем дальше мы. Итак, получается, что тот факт, что прана циркулирует из одного канала в другой, из другого в третий, в более, так сказать, мелкие каналы, пронизывая все наше тело, а потом, скажем, устремляясь к какому-то объекту или явлению вне нашего тела, то это является однозначным таким фактором наличия, значит, ассоциативных связей, которые фактически все пронизывают. Ну и, наконец, я напомню вам из аксиоматики йоги, что ассоциативные связи, опять же, вещь нехорошая и неплохая. Ассоциативная связь очень положительная вещь, когда они нам в чем-то помогают, и совершенно деструктивная, когда они приносят нам страдания. Ассоциативная связь между наслаждением, скажем, и наркотиком, которая возникает у человека, употребляющего те или иные психотропные вещества, против которых очень жестко выступает против йога, это фактически такая веревочка, которая низводит человека в ад. Я специально такой образ, немножко религиозный, привожу. Почему? Потом по той простой причине, что последствия от приема наркотиков переносятся в следующую жизнь, друзья. Это не так все просто. А в то же самое время некая ассоциативная связь, допустим, с чем-то положительным, или, скажем, занятием медитацией по утрам и с ощущением бодрости, ясности сознания, наоборот, вещь очень полезная, которая выводит нас на совершенно новый уровень самопознания. И вот ассоциативные связи многочисленные, которые мы фактически сплели в своей нашей текущей жизни, их в этом смысле можно разделить на вредные и полезные. Опять же, я хочу подчеркнуть, что принципиально вредная ассоциативная связь от полезной ничем не отличается. Вопрос в том, к чему она приводит. То есть я сразу же хочу подчеркнуть, что не бывает каких-то там плохих энергий или каких-то светлых энергий, что мы иногда читаем в какой-то желтой прессе, где не совсем вменяемые эзотерики начинают разглагольствовать о вещах, которые они совершенно, вероятно, не понимают, или просто у них очередное обострение, осеннее или весеннее их психических заболеваний. То есть вы должны очень жестко и четко срезать все мракобесие, которое, к сожалению, так или иначе окружает йогу. Нет грязных энергий, нет чистых энергий. Есть уместные и неуместные. Точно так же ассоциативные связи. Нет плохих ассоциативных связей в принципе, или хороших в принципе. Есть уместные и неуместные. Так вот, фактически нас призывают устанавливать нужные ассоциативные связи и всячески прекращать ненужные ассоциативные связи или ослаблять их. Понятно, что ассоциативная связь, она как бы имеет смысл только лишь если по ней течет прана. Если же по ней не течет праны, то может даже создаться впечатление, что и нет никакой ассоциативной связи. И поэтому вот иногда спрашивают, а каким образом хранится карма? Вот у человека та информация о всех тех поступках, которые он, скажем, совершил в предыдущей жизни. Где этот список? Где этот перечень тех дел, добрых или злых, которые и показывают всю предысторию человека? И если он записан, то каким языком? И с формальной точки зрения можно сказать, что вся карма записана вот этим языком ассоциативных связей, которые когда-либо были установлены, и по ним текла прана, соответственно, заставляя нас делать те или иные поступки или испытывать те или иные ощущения, а в дальнейшем по каким-то причинам прана перестает по ним течь, но остается русло. Знаете, подобно тому, как высохшая река. Вот русло осталось, а вода не течет. Но почему? Потому что нет лишней праны, чтобы течь. Но как только в этих краях появится лишняя прана, или человек попадет в те же условия, когда образовалась та или иная ассоциативная связь, то русло наполнится водой. Многие туристы отправляются иногда в походы, и, скажем, где-нибудь в горах очень тяжело найти ровную площадку. Всегда создается такое искушение поставить площадку в русле высохшей реки. Потому что, ну, когда текла вода, как правило, дно ровное. Но при этом все забывают, что если, не дай бог, начнется дождь, то совершенно бурный поток потечет именно по дну реки. а не в каком-то, так сказать, более неудобном месте. И поэтому надо заранее, так сказать, предполагать, какие есть, так сказать, тенденции, скрытые тенденции, и их избегать. Поэтому если вы чувствуете, что в вашей жизни есть тенденция неконтролируемого гнева, то избегайте всех ситуаций, где окружающая вселенная вас может спровоцировать на этот неконтролируемый гнев. Потому что ассоциативная связь уже есть, и она только и ждет, чтобы по ней пошла прана. Опять же, если, допустим, очень сильно течет, так сказать, по той или иной ассоциативной связи прана, допустим, вы пришли в состояние ярости, и по ассоциативной связи, так в кавычках, образно говоря, ярости, потекла прана, вы себя уже с трудом контролируете, то имеет смысл перенаправить прану на что-то другое. Во всяком случае, уменьшить тот поток. И, скажем, в тех или иных практиках предлагают, скажем, читать мантру ту или иную. Вот самим фактом, что вы будете ее просто читать, часть вашего внимания, часть ваших ощущений уйдет на то, что вы языком читаете эту мантру. Соответственно, меньшая часть достанется гневу. Соответственно, проще будет совладать с этой бурной рекой гнева. Это вполне логичное объяснение действия, скажем, мантры. Точно так же и действия янтры или каких-то других вспомогательных моментов для управления нашими эмоциями. Или вы испытываете жуткое чувство страха, такое, от которого вы цепенеете. Что вы можете сделать? А вы можете, не анализируя страх, заняться хатха-йогой. Просто тупо делать физические упражнения, напрягать мышцы там, в каких-нибудь позах. Причем можете это делать методом сознания, то есть заставляя себя. И понятно, часть внимания, часть ощущений переключится с чувства страха, то есть с этой ассоциативной связи, из-за которой возникает страх, и направится почему-то другому. Соответственно, меньше достанется страху. Если меньше достанется страху, проще с ним совладать. То есть мы как бы перенаправляем потоки праны с одной ассоциативной связи на другую. И если по ассоциативной связи не течет прана, гораздо легче с ней работать. Скажем, если не течет прана по... или вода по руслу, если не течет вода по руслу высохшей реки, то очень просто сделать плотину или дамбу и перекрыть это русло. Но если в момент, когда по этой реке течет вода, сколько бы вы ни кидали туда глины, песка, тут же будет все размываться. Гораздо тяжелее перекрыть текущую реку, когда там течет вода, нежели когда, значит, это сухое русло. Вот так же и работа с ассоциативными связями. То есть, если вы чувствуете негативную ассоциативную связь, то сперва всеми силами сократите поток праны, который через нее течет. А затем, когда, значит, будут более благоприятные условия, то есть прана практически перестанет течь, начните как-то устранять эту ассоциативную связь. А вы помните, да, что два фактора нам в этом могут помочь. Это либо фактор сознания, либо фактор энергии. Если хотя бы одного из них не будет хватать, то все, можно перекрыть ассоциативную связь. Допустим, вы закоренелый алкоголик. Дня не можете прожить, чтобы не выпить 100 грамм или больше количества водки. Вот, ну, хотя ладно, 100 грамм. 100 грамм еще ладно, люди там... по 2 литра на грудь принимают. И понятно, что два фактора. Первое, это чтобы вам на глаза не попадалось спиртное, то есть фактор сознания. Просто избегайте всех своих бывших друзей, которые пьют, избегайте те места, где пьют, перестаньте смотреть, значит, на витрины магазинов, где продается спиртное там, и так далее, и тому подобное. То есть как бы не вводите себя в искушение вот этой вот многочисленной рекламы. Это один фактор. И действительно, такой человек, как он иногда говорит, вот он завязал с выпивкой, может достаточно долго продержаться. Но очень часто бывают срывы, когда попадает он то в компанию, то под каким-то другим предлогом. Начинается все с первой рюмки, и он опять уходит в запой. Почему? Потому что вторая часть ассоциативной связи не порвана. Это энергия, это ощущение. И вот разорвать связь ощущений гораздо тяжелее. Гораздо тяжелее. В частности, тяжелее по той простой причине, что в самой природе наслаждения нет ничего плохого. Плох тот метод, с помощью которого мы получаем это наслаждение. Все равно все наслаждение заключено внутри нас самих, а все факторы, которые вызывают у нас наслаждение, будь то бутылка водки или какое-то там психотропное вещество, это всего лишь ключ к тому наслаждению, которое и так в нас заложено. Но понятно, этого никто не понимает. И вот выстраивается у алкоголика эта ассоциативная связь, что если есть водка, то будет хорошо и весело. И разорвать эту ассоциативную связь гораздо тяжелее. Один из способов, самый надежный способ, единственно надежный, это дать другое наслаждение, которое бы превышало первоначальное, но которое было бы законное, здоровое и такое конструктивное. Если человек получит более сильную замену, он не будет соблазняться на более, так сказать, меньший уровень. Но вопрос заключается в том, где взять такую замену. Скажем, если алкоголик перешел на наркотические вещества, на какой-нибудь героин, да, то иной раз люди думают, лучше бы он оставался алкоголиком. Понимаете, да? То есть замена должна быть естественной, здоровой и такой, которая нас не приводит в еще большую зависимость. Единственный источник – это хранилище всего нашего наслаждения внутри нас самих. И это наша собственная прана в чистом виде. Но где же ее-то взять в чистом виде? Взять ее неоткуда. Кроме одного способа. Но если мы говорим про йогу, это заниматься йогой. Но тут тоже не так все просто. В отличие от водки, где сперва идет наслаждение, а потом похмелье, страдание, в йоге прямо противоположная картина. Сперва надо иногда себя заставить, чтобы потом пришла волна законного наслаждения от того, что вы как бы познали свой внутренний этот потенциал. И вот когда вы получите наслаждение более законное и более сильное, вот это единственный способ отказаться от такой зависимости. Ну и наконец, есть еще такой тоже фактор, о котором следует в рамках ассоциативных связей упомянуть. Какой бы ни был закоренелый алкоголик, когда его здоровье припирает к стенке, когда не хватает сил не то, чтобы там бежать за очередной бутылкой водки, а просто с постели подняться, то ему уже даже не до выпивки. Ну, бывают такие вещи, когда здоровье дает о себе настолько сильно знать болезнями, что праны просто нет никакой. И поэтому в этот момент, даже по этой ассоциативной связи, которая заставляет человека искать очередную бутылку водки, не течет никакая прана. То есть высохло русло. И рада бы что-то течь, да нечему течь. Итак, праны едва-едва хватает на то, чтобы поддержать человека в живом состоянии. И как ни странно, этот момент, когда это русло пересыхает, им можно воспользоваться для того, чтобы скорректировать, соответственно, ассоциативные связи. По этой причине вот у нашего организма есть очень интересная иногда особенность, когда человек болеет или в какой-то стресс попадает, он иногда может потерять сознание. Или когда болеет, приходит сонливость, он там готов спать с утра до ночи. Почему? Потому что тем самым дается возможность отключиться от уже установившихся ассоциативных связей, через которые уходит прана на непонятно на что, и тем самым сэкономить. А за это время, закопать это русло, по которому вне деструктивную сторону уходит наша прана. Значит, еще раз, друзья, тема ассоциативных связей – это отдельная тема аксиоматики йоги. Здесь я только лишь вам напомнил какие-то основные моменты. Теперь же мы, более серьезно об этом вопросе вы можете найти информацию в аксиоматике йоги. Да, и прежде чем перейти дальше, я напомню еще одну такую вещь. Иногда недостаток праны позволяет нам корректировать ассоциативные связи. А что делать с избытком праны? А вот избыток праны также иногда бывает в этом смысле опасен. Почему? Потому что в нас самих очень много ассоциативных связей с вещами, о которых мы сейчас не догадываемся. Мы себе живем и не знаем, какой может быть негатив, когда мы начнем с вами жить лучше. Вот точно так же и иногда с праной. Она начинает оживлять какие-то те ассоциативные связи, уводящие нас в сторону. Знаете, подобно сказке о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина, подобно этому происходит иногда сценарий в жизни человека. Иногда очень опасный сценарий. В пранаяма-йоге это специальный раздел, касающийся этой опасности. Вы помните, да, там была старуха, у которой было разбитое корыто. И все ее мечтания сводились только лишь для того, чтобы получить новое корыто. Но потом, по мере ощущения могущества, силы, запросы все растут, желания все увеличиваются. Вот точно так же и у человека. Жил себе обычный человек, мало было у него денег. Он жил в какой-нибудь там скромной квартире, его устраивали там и обои, и соседи, и вид из окна. Но вот человек начал богатеть, и уже, кажется, ему и квартира плохая, и соседи, недостойные его, и вид из окна неудовлетворительный. То есть он начинает искать себе новую квартиру, так как средства появились, затем следующую, и вот конца этим желаниям нет. Человек просто превращается в раба своих собственных желаний. Не может никак остановиться. Вот иногда такая же ситуация возникает, когда вдруг поток праны приходит. И если до этого человеку дела не было, до политической системы в стране. Или там правах каких-нибудь других людей. Или там фактора какого-то внешнего, да, или, допустим, его внешнего вида или социального окружения. Просто, не интересовался, ему было так плохо от основной жизни, что подумать о чем-то большем, не было ни сил, ни времени, ни желания. А тут вдруг поток праны. И человек начинает в себе чувствовать возможность что-то поменять, что, с одной стороны, очень серьезный фактор реально изменить свою жизнь к лучшему, но, с другой стороны, старые ассоциативные связи, которые спали и видели, кто-то их праной накачал, они бездействовали. А тут вдруг полным-полно праны, И вот начинаются самые разные метания человека. То он в какую-то там безумную политическую партию вступил и начал там на баррикадах что-то отстаивать, просто потому, что его распирала прана, не знаю, нереализованность, да, ну и причем хорошо бы в добрые цели. То он становится каким-то фанатом какой-нибудь футбольной команды, начинает там лавочки рвать, и, значит, в метро кричать там и всячески себя непотребно вести, да, то есть появилась прана, и она начинает оживлять какие-то ассоциативные связи, еще, может быть, со звериных каких-то жизней. И человек превращается иногда в животное таким образом, или в того, кто непрерывно пытается все удовлетворять, все новые и новые, новые желания. Это очень серьезная ловушка на пути йоги, в особенности пранаяма-йоги. Но опять же, это не цель нашей серии лекций. Наша серия, серию лекций мы продолжаем опять диаграммой. Теперь я нарисую ее несколько более упрощенно. Друзья, наверное, давайте включим вентиляцию. Итак, что мы имеем? Мы имеем наше «я». С одной стороны, мы имеем абсолюта, с другой стороны. Также мы с вами имеем то, что называется наш внутренний мир. И то, что называется наш внешний мир. Так, не в ту сторону Е напишу. Нет, в ту. Да. Значит, мы помним, что существует некая граница, разделяющая внутренний и внешний мир. Граница весьма условная. Мы помним, что есть некая такая очень странная граница, отделяющая наше «я», которое вне времени и пространства, с нашим внутренним миром и внешним миром. Мы помним, что существует еще одна граница, которая как бы отделяет внутренний и внешний мир от того, что называется абсолют. И наконец, мы помним фундаментальное правило, вернее, фундаментальные аксиомы йоги о том, что наше «я» обладает своим проявлением, которое называется прана. И вот эта прана как бы приходит от нашего «я» в наш внутренний мир, преодолевая эту границу, отделяющую нашего «я» от внутреннего мира. Напомню вам, мы давали такой образ, как полупрозрачного зеркала. Так вот, сквозь это полупрозрачное зеркало мы имеем ассоциативную связь, связывающую наше «я» с нашим внутренним миром. И по этой ассоциативной связи течет прана. И фактически тем самым оживляет наш внутренний мир, который, собственно говоря, есть набор ассоциативных других, более второстепенных связей, по которым, значит, растекается этот поток праны. И проходя сквозь внутренний мир, выходит во внешний мир. То есть сквозь границу нашего внутреннего и внешнего мира также проходит прана по каким-то другим ассоциативным связям. Наконец, мы помним, что рано или поздно мы приходим к осознанию наличия Абсолюта, скрывающимся за внешним миром, если мы волеизъявляем наличие Абсолюта. То есть мы имеем, так сказать, возможность просечь эту границу, отделяющую внешний мир от Абсолюта. То есть установить еще одну ассоциативную связь между внешним миром и Абсолютом, по которому также течет прана. Итак, что мы имеем? Мы имеем наше «я», источник нашей праны. Наше «я» считает себя этой праной. Прана течет по ассоциативной связи от нашего «я» в наш внутренний мир. Прана может пронзить наш внутренний мир и выйти в наш внешний мир. Также прана может пронзить внешний мир и достичь Абсолюта. То есть обратите внимание, вот эти границы, за которыми прячется наше «я», за которым прячется Абсолют, и которые разделяют наш внутренний и внешний мир, они могут быть пронизаны праной. То есть они могут быть пронизаны ассоциативными связями, и, соответственно, по этим ассоциативным связям течет прана. И это очень важный такой фактор в осознании устройства нашей Вселенной и том месте и той роли, которую каждый из нас занимает в этой Вселенной. Итак, обычно у дикого человека или неразвитого человека прана от его «я» течет в его внутренний мир. Но дикий человек настолько дикий, скажем, что он даже не осознает этого внутреннего мира. Он в большей степени живет внешним миром, подобно многим животным. Если и есть какие-то зачатки ощущений у инфузории и туфельки о своем внутреннем мире, то, безусловно, они ни в какое сравнение не идут с реакцией той же инфузории и туфельки на окружающую ее среду или на тот внешний мир, в котором она плавает. Точно так же и более сложных животных. Кошка, собака, лошадь живет больше внешним миром и в меньшей степени задумывается о своем внутреннем мире. Поэтому как бы прана таким транзитом проходит через внутренний мир и сразу же попадает во внешний мир у достаточно неискушенных живых существ. Но вот мы имеем дело с человеком. Пусть это дикий человек, но он уже осознает, что где-то заканчивается его тело, а где-то начинается внешний мир. И с одной стороны, это как бы шаг в эволюции вверх, но с другой стороны и некий проигрыш. В том плане, что животное лучше чувствует окружающую Вселенную, потому что вся прана фактически поглощена окружающей Вселенной. А вот человек, который начинает себя уже ограничивать рамками тел, начинает в этом смысле проигрывать животным. Так как меньше остается на внешний мир праны, сознания, энергии. Но зато так сказать, возникают предпосылки для развития интеллекта. Зато возникают предпосылки для развития эго. Что такое эго? Эго – это когда мы считаем себя не тем, чем мы являемся, и, соответственно, выстраиваем свою стратегию поведения в жизни согласно этим ошибочным воззрениям. То есть возникает некий эгоцентризм со всеми, так сказать, как негативными факторами, так и позитивными. Негативными факторами, что эгоцентризм заставляет, собственно, животное вести себя как животное, то есть в первую очередь думать о своем благе, нежели о каких-то гуманистических воззрениях, да, это плохо. Но с другой стороны, возникает некая точка опоры в виде внутреннего мира или вот комок ощущений в виде внутреннего мира, и он является затравкой для кристаллизации вокруг него будущего разума. Поэтому эгоизм – вещь чрезвычайно ценная. Не было бы эгоизма, животное никогда бы не сформировало разум, человек, безусловно, не обрел бы интеллект. Итак, вот это осознание того, что есть внутренний мир или само существо, и есть внешний мир – и все действия, дабы этому внутреннему миру было лучше, вне зависимости от того, что происходит снаружи, приводит к возникновению эго и подстегивает развитие разума. И мы имеем все эти факторы конкуренции, борьбы, видов за выживание, или, знаете так, языком Киплинга мы имеем с вами закон джунглей. Вы помните, да? Кто смел, тот и съел. То есть, если ты не съешь, тебя съедят. Но по мере того, как человек продолжает, так сказать, как только живое существо преодолело эту границу и стало человеком, то уже возникает более утонченное представление о себе. То есть в внутреннем мире, как мы с вами говорили, возникает такое ядро ощущений, более удаленное от внешнего мира, а также какая-то периферийная область, более близкая к внешнему миру. И вот с этого момента мы уже можем говорить о зачатках или зарождении какой-либо духовности или о каком-либо... каких-либо поступках, идущих вразрез с эгоизмом. Но опять же, идущие вразрез с эгоизмом только до определенной степени, только лишь до того уровня, пока те или иные поступки не будут за живое брать вот это внутреннее ядро ощущений. Итак, друзья, устроены все мы с вами, абсолютно все. Внутри нас все равно есть какие-то струнки. Если их задеть, мы очень быстро потеряем весь цивилизованный вид и начнем проявлять иногда самые некрасивые качества, которые больше характерны животному, чем человеку. Действительно, иногда людей захватывает эффект толпы, когда человек, сам не соображая, превращается в животное. Иногда те или иные жизненные обстоятельства или какая-либо угроза точно так же превращает людей в животных. Причем я еще раз хочу подчеркнуть цивилизованных людей. И действительно, наша совершенно недавняя история показала, что, казалось бы, там 30-е годы у нас в стране, в Германии, вроде все приличные люди, вроде все философы и ученые. Но как только, значит, там во дворе черный воронок показывается, многие в страхе, что их, значит, заберут и расстреляют, начинают доносить на своих соседей, и, там, друзей, родственников и вести себя совершенно подлым образом. Та же ситуация и в Германии. в более утонченная ситуация где-нибудь на Западе, в так называемых демократических странах, где иной раз человек, придя работать в ту или иную корпорацию и в попытке дослужиться до более высокого положения, соответственно, больше денег получать и больше статус иметь, начинает подленько, значит, со своими коллегами по работе обходиться и демонстрировать самые-самые низменные иной раз поступки. Чем опасен в этом смысле такой, знаете, классический капитализм? Тем, что он это обожествил в качестве такой, знаете, такого свободного рынка или закона джунглей. Действительно, на каком-то этапе это очень выгодно. Ну, как еще тунеядца заставить работать? Или как бездельника заставить шевелиться, кроме как не вот этим кнутом потерять социальный статус или не получать деньги? Но все может превратиться в свою прямую противоположность. И иногда люди ради там сверхприбыли или ради какого-то карьерного роста идут на совершенно чудовищные преступления. То есть в этом отношении бывший Советский Союз, где все было жестко лимитировано, просто не представляет о этих внутренних трагедиях и внутреннем предательстве в этом цветущем обществе. То есть это всего лишь вопрос, сумеет ли кто-нибудь захватить эту внутренние структуры, которые мы отождествляем сами с собой или нет. Если сумеют, очень много шансов нам с вами превратиться в скотов. Поэтому в йоге все люди делятся на три категории. Это те люди, которых очень легко превратить в скотов. Они называются, значит, это состояние называется состояние пашу. Наконец, другие люди, которые идут, смотря в глаза своему страху, и преодолевают в себе этот страх. Или мое любимое высказывание Антона Павловича Чехова, выжимают из себя раба по каплям. То есть только вас попытались поймать на вашем внутреннем страшке или на том, что вы где-то в чем-то потеряете. И вам реально страшно. Почему? Потому что действительно затронули те структуры, которые еще со времен животных оставались неосознаны нами. И вот вы, глядя в глаза своему страху, преодолеваете страх и побеждаете сами себя. Это очень тяжело и мучительно, но только лишь это фактически из вас делает настоящих людей. И только лишь это является основой для занятия йогой. Если вы не выработаете в себе эту привычку, никакие практики по пробуждению кундалини, открытию третьего глаза, мантры, янтры, полеты по воздуху и прохождение сквозь стены вам не помогут. Наконец, есть третья стадия людей, которые полностью преодолели вот этот вот внутренний комок представлений о самих себе. И для них просто уже нет этой проблемы. Это так называемое состояние дивья. А предыдущее, о котором мы говорили, преодоление внутреннего страха, это состояние вира или состояние героя. И ситуация заключается в том, что состояние пашу, это где вы считаете себя всем внутренним миром. Состояние вира, когда в вас остался маленький комочек страха, зависимости. Но как только вы чувствуете, что он делает из вас животное, вы с ним боретесь. Поэтому называется состояние вира, который как герой вечно ведет войну, значит, до полного искоренения этих животных инстинктов. И, наконец, состояние дивья – это когда вы себя осознали вот этой связью, соединяющую ваше «я» с вашим внутренним миром. Это очень высокий уровень. Вы понимаете, что вы не зависите ни от внешнего мира, ни от внутреннего мира. Вас невозможно заставить делать что бы то ни было, чего бы вы не хотели. Вот, это первый такой хороший вывод. Теперь следующее, более практичный в плане йоги визуализации. Итак, прана имеет возможность преодолевать те границы, отделяющий наше «я» от нашего внутреннего тела, отделяющий наш внутренний мир от внешнего тела и, наконец, самое интересное, отделяющее внешний мир от Абсолюта. И вот с последним этим свойством праны проникать сквозь преграду, отделяющую внешний мир от Абсолюта, хорошо бы поработать отдельно. В аксиоматике йоги, вы помните, есть такая аксиома, что если вот такая вещь случается, что ваша прана от вашего «я», минуя ваш внутренний мир, минуя внешний мир, направлена на Абсолют, то Абсолют с вами начинает разговаривать на понятном вам языке и приходит к вам в образе, который наиболее приемлем для вас. То есть, если вы, скажем, физик, Абсолют может таким образом проявиться в виде закона физики. Если вы математик, в виде математической формулы. Если вы занимаетесь искусством, то прийти в виде вот этого ощущения прекрасного. Если вы политик, в виде осмысления справедливого устройства общества. Если вы религиозный деятель, то в том образе, в котором предписывает видеть высшее ваша религия. И вот этот процесс направления праны на Абсолют сквозь внутренний и внешний мир в терминах религии, друзья, называется поклонение. Вот вы будете иногда встречаться при изучении там мифов древних или каких-то современных течений или учений религиозных. Там будут от вас предписывать выполнять те или иные действия, но суть любых этих действий будет заключаться в том, чтобы вы свою чистую прану направили на высшее. Тогда высшее ответит вам в том образе, который вы хотите видеть. И, соответственно, если вы придерживаетесь той или иной религии, и, соответственно, хотите видеть высшее в вполне конкретных образах, атрибутах или явлениях, то высшее и начинает, соответственно, так проявляться. Этим объясняются все так называемые чудеса, с которыми вы можете встретиться в тех или иных культах, религиях, будь то, значит, какие-то, знаете, религиозные воззрения людей древних, диких или современных, или цивилизованных. Иногда возникает такое свойство, ну что это за идиотское занятие заниматься там поклонением, да, или делать какие-то религиозные там обряды в рамках той или иной религии. Друзья, иногда действительно, когда это уже переносится с одной среды на другую, это кажется как-то неуместно, смешным и вызывающим или глупым, да? Но изначально смысл был именно в этом. Понятно, что мы говорим, что йога дистанцируется от религии, если вы, скажем, атеист. Ну вот вы атеист. Не признаете никаких религий, да, то, как вы понимаете, понятие Абсолюта настолько большое, что в него входят все мыслимые, немыслимые категории, которые только в состоянии придумать человеческий разум. Поэтому будь вы хоть 5 раз атеистом, но если такое происходит, вы все равно начинаете ощущать отклик, но уже в рамках тех, так сказать, событий вашей жизни или тех образов, которые для вас приемлемы. Еще раз, я напоминаю вам аксиому в йоге, что Абсолют всегда отвечает на посланную к нему прану, только лишь в том виде, который может быть приемлем для человека. То есть, чтобы не вызывать внутреннего отторжения. Вот такой, так сказать, экскурс называется в историю. Но вернемся мы к йоге визуализации. И так получается, что прана – это очень интересная вещь. Прана – наше проявление. Согласно аксиоматике йоги, мы считаем себя своим проявлением. По сути дела, мы все себя считаем праной на очень высоком уровне. Мы считаем себя внутренним миром, пропитанным праной на более таком, так сказать, ну, тоже высоком, но в то же самое время более грубом уровне. Наконец, мы вообще не определяемся в том, где заканчивается внутренний мир или внешний мир, как мы это видим у животного. Но так или иначе, прана имеет возможность или канал соединения от нашего «я» до всех объектов или явлений, пронзая насквозь майю. И это всего лишь вопрос, так сказать, техники, как подобрать такую ассоциативную связь, чтобы мы осознавали эту ассоциативную связь, чтобы по этой ассоциативной связи потекла наша прана, а затем мы как бы абстрагировались от ассоциативной связи и начали медитировать на то, что течет по ней, и тем самым пришли сперва к концепции или пониманию, что есть прана, а затем, если мы понимаем, что есть прана, а прана, как вы понимаете, свободно проходит через все границы, мы подойдем к источнику праны или к нашему «я». И вот это фактически такой путь самопознания. Мы постигаем свой внутренний мир, мы постигаем внутренние структуры, мы постигаем прану, пропитывающую внутренние структуры. Мы абстрагируемся от этих структур, медитируем на прану в чистом виде, и она нам рано или поздно показывает источник, откуда она приходит. То есть наше «я», которое вне времени или пространства. Иногда в эзотерических текстах это называется «идти вверх по течению реки». Под рекой подразумевается прана, а вы как бы идете к источнику праны. И это один метод, значит, познания себя. А так, как мы помним по предыдущей лекции, значит, наше «я» в этом смысле неотделимо от Абсолюта, то, познав себя, мы тут же постигаем и Абсолюта. Мы как бы постигаем и то, что находится за внешним вот этим зеркалом, за которым скрывается Абсолют. Поэтому это вещи тождественные. Если вы познали себя, вы автоматически познали Абсолют, потому что это тождество. И это один из путей йоги, как вы уже догадались. Это путь системы микрокосмоса. Но есть альтернативный, прямо противоположный путь. Заключается он в том, что вы не анализируете свое «я». Вы не анализируете свой внутренний мир. Вы через внешний мир пытаетесь преодолеть эту границу, за которой скрывается Абсолют. То есть вы должны сперва волеизъявить наличие Абсолюта, а затем, так сказать, направить прану в сторону Абсолюта. И прана, безусловно, также совершенно спокойно пройдет за это полупрозрачное зеркало, за которым скрывается Абсолют. И как вы понимаете, вы приходите к осознанию Абсолюта, и, соответственно, Абсолют начинает вам тут же отвечать на понятном для вас языке. В йоге это называется системой, как вы уже догадались, макрокосмоса. То есть, познав, что такое Абсолют, таким образом, вы автоматически познаете и природу своего «я». Как вы видите, методы взаимоисключающие, но приводящие к одному и тому же результату. Теперь дальше. Ну хорошо, а как же быть с праной? Как бы ее почувствовать? Да, мы осознаем, что сейчас прана как бы пропитывает наши внутренние структуры, причем очень тонкие структуры. Но если способ вот как-то приблизиться к осознанию нашей праны в чистом виде? И что это за способ? Ну, безусловно, почувствовать, что такое прана, вы очень легко сможете, когда будет избыток праны. И когда не вся она будет поглощаться на ваши внутренние структуры, не вся уходить на ваш внешний мир, а какое-то количество вы сможете ухватить в свободном виде. И если вы ухватите прану в свободном виде, то уже, соответственно, гораздо легче ее будет направить на концепцию Абсолюта. И йога нам, быстрые методы йоги, нам дают такую связку между праной и бхавой. То есть, по сути дела, если есть излишек праны, то вы лучше понимаете, что такое бхава. В то же самое время и обратное. Если вы ухватываете идею бхавы, вы начинаете приближаться к идее праны. Я напоминаю вам, что, скажем, в йоге влюбленности осмысление или осознание понятия бхавы во многом сокращает те затраты по преодолению второй стадии йоги влюбленности. Но, как вы понимаете, это универсальное правило работы с бхавой, которое вы можете проследить буквально во всех методах йоги, которые претендуют на то, чтобы являться быстрыми методами. Итак, я сейчас сотру эту диаграммку, чтобы еще раз ее нарисовать. Но уже чуть в поменьшем размере. Итак, у нас есть наше «я», спрятанное. У нас есть наш внутренний мир, рисую в виде человечка хорошенького. Ну, скажем, этот человечек еще не занимается йогой визуализации, поэтому рисую его печальным. Ну, такой недовольный. И на работе все плохо. И с подружкой поругался. И зарплату мало платят. И вообще обои на кухне совершенно некрасивого цвета, что совершенно убивает. То есть это последняя такая капля. В общем, есть огромное количество причин для печали у этого человечка. Почему? Потому что от его «я» прана проникает в его внутренний мир, а дальше под влиянием вот этих самых разрозненных процессов, не будем вдаваться в детали, как бы прана делится на две части и сталкивается лбами. И вот этот вот процесс в таком общем виде как раз называется страданием. Потому что прана в чистом виде – это радость, счастье, наслаждение. Или сат-чит-ананда. Вот. Но, тем не менее, внутренний мир поддерживается потоком праны, исходящего от высшего «я» человека. Но так уж сделан этот внутренний мир, где, скажем, представление о счастье начинает как-то цепляться за представление о том, какого цвета обои на кухне. И если по каким-то критериям цвет обоев не тот, который был изображен в модном журнале, то для этого человечка это серьезное основание для внутренней трагедии всей жизни. Итак, подавляющее большинство вот таких внутренних трагедий вызвано, безусловно, не голодом или жаждой, не отсутствием крыши над головой, не прямой угрозы для жизни, а такими, на первый взгляд, второстепенными вещами. Но в этом-то и сама опасность этих второстепенных вещей, что эти второстепенные вещи иногда полностью нас обкрадывают, полностью, подчистую. Даже иногда человек, который попадает в экстремальные условия, где грозит ему смерть от голода, там, насильственная, от жажды, как ни странно, иногда забывает о своих мелких проблемах по жизни и даже чувствует некое облегчение. Вот парадокс. Но, тем не менее, есть некая граница, которую мы нарисуем, отделяющая внутренний мир от внешнего мира. И мы нарисуем с вами внешний наш мир. А внешний наш мир, опять же, это будет море, ну, грязное море, там бутылки плавают, значит, мусор какой-то, закат, ну, обязательно туча какая-то прилетела, гора возле моря. Но обязательно какие-нибудь пьяные придурки забрались на самую вершину и начинают, значит, пьяные песни кричать. То есть, совершенно не так, как бы хотел этот человечек. Так, надо чуть-чуть его внешний мир, этот грязный, ужать, а то я абсолют не нарисую. Так и абсолют спрячется за этими придурками. Так, значит, вот она, бутылка плавает. Значит, и гора. Значит, здесь потом где-то внешняя граница Вселенной, за которым скрывается абсолют. И что мы имеем? Ну, мы имеем поток праны, который попадает в человечка, потом как-то через органы чувств и действия попадает во внешний мир и так или иначе плетет эту картинку внутреннего мира и внешнего мира через ассоциативные связи. Я не буду их показывать, они должны разветвляться многочисленно. И как подобно вода уходит в песок, так же и вся наша прана уходит по этим ассоциативным связям. И внутри у нас плохо, и снаружи плохо, и все, и прана где-то там и потерялась. Более того, она как раз и поддерживает и внутреннюю картинку, и внешнюю картинку. Понятно, ни до какого абсолюта, даже капельки не доходит, да туда, в общем-то, нет и никакой ассоциативной связи. Мы даже и не думаем об абсолюте, и даже волеизъявляем, в общем, мы ничего не волеизъявляем. Что же нам предлагает йога визуализации? Да, уже установившиеся ассоциативные связи, они есть. Мы их делали долго и упорно. Это действительно как русло реки, по которому полным напором течет река нашей праны. Но надо как-то переключиться. И мы делаем, напоминаю, визуализационную картинку своего внутреннего мира, но уже другого. Значит, тут уже человечек у нас радостный сидит, такой, улыбается. Он себя визуализировал уже таким хорошеньким. Значит, и опять же мы визуализируем внешний мир, но уже в виде чистого какого-то места, мы просто не хотим видеть, как бы вырезаем из своего представления о внешнем мире того, чего мы не хотим видеть. Мы видим природу действительно, но бутылку вырезали, гора осталась, а придурков на горе нет. Вот, то есть, получается следующим образом, ассоциативная связь, которая безусловно вошла в наши внутренние структуры нашего разума, наших тел, как бы перенаправляется в сторону визуализационной картинки нас самих и в сторону внешнего мира, который мы также видим. И вот дальше очень интересный шаг. Если вы видите толпу пьяных подростков, которые, значит, после футбольного матча кричат там «наша команда чемпион», как-то очень тяжело увидеть концепцию абсолюта за ними. Очень тяжело. Или когда вы видите каких-нибудь, ну, людей, ну, действительно ведущих себя неподобающим образом, некрасиво, грязно или преступно, ну, как-то совсем тяжело увидеть, что и за ними где-то скрывается абсолют. Очень тяжело. Хотя действительно и за ними скрывается абсолют, но нам, ну, чрезвычайно тяжело видеть за ними абсолют. Значит, и поэтому направлять свою ассоциативную связь сквозь них к абсолюту очень как тяжело. Почему? Потому что как бы себя надо заставить, а это идет вразрез с нашим предыдущим опытом. И поэтому в качестве такого обходного маневра предполагается следующий такой вариант, что вы начинаете ассоциативную связь проводить следующим образом. От себя с вашим конгломератом представлений привычным, но перенаправлять на ваш образ, который вы визуализируете, или ваше иллюзорное визуализационное как бы тело, то есть тем человеком, которого бы вы хотели выглядеть. Опять же, чтобы и он был в этом мире чистым и красивым, в котором бы вы хотели бы жить. И через этот мир, скажем, на вершине этой горы, не пьяные придурки, а, скажем, девушка мечты. Знаете, как это самое, как эти алые паруса ждет и смотрит, где же там кораблик с алыми, как звали героиню? Асоль ждет, где же, значит, мой принц? Юноша ведь тоже хочется принцессу, да, ту, которая считает его принцем. Вот. И уже сквозь этот мир мы направляем свою ассоциативную связь на абсолют. То есть мы как бы начинаем избегать своих неправильных представлений о самих себе. Мы перестаем обращать, или как бы поддерживать ассоциативные связи на наш внешний мир, который нам не нравится. А как бы делаем визуализацию самих себя в этом новом чистом мире, а за этим новым чистым миром скрывается абсолют. И дальше начинается очень интересный эффект. Понятно, что чем сильнее у вас идет прана на ваш внутренний образ и на внешний образ в такой визуализации, и соответственно, чем больше затем он проходит в сторону абсолюта, тем, соответственно, меньше достается вашему неправильному представлению о самих себе, перечеркиваем, и вот этому миру грязному, который вам не нравится. То есть вот вам не нравился этот придурок на горе, который пьяные песни кричал, а ведь, может быть, в прошлой жизни вы точно так же поступали, тоже пьяные забирались куда-нибудь и точно так же орали. То есть ведь в конце концов мы видим только лишь свое собственное отражение в этом смысле. Вот, но понятно, что нечего на зеркало пенять, коли рожа крива, но можно во всяком случае как бы и не смотреть какое-то время, пока, значит, морда не приобретет другой цвет лица. Морда лица, да? И вот получается, что мы перенаправляем ассоциативные связи, мы выстраиваем новые ассоциативные связи, и чем больше праны течет по ним, тем больше и устойчивая ассоциативная связь. Достаточно иной раз прокопать надо канаву и пустить по ней воду, как вода начинает сама размывать русло. Русло становится все больше, больше, больше. И вот вы практикуете такие методы визуализации, направляя свою прану, свое сознание и энергию на внутренний образ, созданный вами, и внешнюю картинку, созданную вами. И постепенно начинаете просто забывать о внешнем мире, который вам не нравится, и о своих качествах или представлениях о себе, которые вам не нравятся. Если вы начинаете о них забывать, прана им достается меньше, и все, что вам не нравилось в самих себе или в окружающем мире, начинает высыхать, как мы говорили на предыдущих лекциях. То есть без вашей поддержки все начинает, как говорится, отваливаться. То есть, иными словами, ваше представление о самих себе начинает в обратную сторону формировать ваш привычный образ и воздействовать на тот мир, в котором вы живете. И это со стороны, так сказать, праны от вашего «я». Но если вы сделали эту схему, когда прана проходит через ваш внутренний мир, через ваш внутренний визуализационный образ, через внешний визуализационный образ к абсолюту, то тут включается в игру еще кто? Абсолют, правильно, да? То есть абсолют всегда приходит к нам в том виде или в той форме, которую бы мы хотели лицезреть. Поэтому со своей стороны абсолют и начинает проявляться, значит, и накачивать, так сказать, со своей стороны праной тот образ визуализационный, который вы создали, а также поддерживать ваше представление о вас самих, что многократно усиливает всю вашу йогу визуализации. Это как бы подключается вторая точка опоры, о которой мы говорили с вами. И когда эти две точки опоры работают, все, нет больше никаких препятствий у вас на пути. Абсолютно никаких препятствий. Это очень высокое состояние. Очень высокое состояние. Даже если что-то осталось вам не нравящееся, это вопрос времени, как это просто исчезнет. Без следа. Но, как вы понимаете, вот эти две точки опоры или два, так сказать, источника сил в йоге визуализации вот и предполагается, соответственно, вот такая методика по вымещению тех ассоциативных связей и того, что вы видите, на то, чтобы вы хотели видеть. Итак, я еще раз нарисую нашу схемку, но еще в совершенно таком формальном виде. Итак, наше «я», абсолют, внутренний мир, привычный, который имеем, внешний мир, привычный, который мы имеем. Внутренний мир, который мы хотели бы видеть, внешний мир, который бы мы хотели видеть. Прана пронизывает от нашего «я» в наш внутренний мир, к которому привыкли, перенаправляется на тот, который бы мы хотели. Затем, соответственно, в тот мир, где мы бы, соответственно, хотели жить или быть, и прямехенько к абсолюту. Как бы на какой-то стадии, исключая внешний мир, но понятно, до тех пор, пока наш образ внутренний есть, что какая-то все равно часть идет и на внешний мир, и если, опять же, мы придерживаемся концепции абсолюта, даже сквозь внешний мир также пытаемся пробиться к абсолюту. Затем, по мере того, как мы начинаем практиковать эту медитацию или практики визуализации все сильнее и сильнее, в одно прекрасное мгновение, в одно прекрасное время мы можем полностью забыть о своем привычном образе. То есть, если сюда и будет идти прана, то только лишь на поддержание наших жизненных структур, чтобы тело не умерло. Потому что вы понимаете, да, что структуры, какими бы мы их ни считали, они все равно нуждаются в поддержке. А основной поток идет так, так и вот так. И это очень заманчиво, друзья, уйти в такие практики. Полностью уйти в практики визуализации. Иногда это имеет смысл, иногда это не имеет смысл. Скажем, когда тибетских йогов в одно время посадили в тюрьму, или индийских йогов, тоже кое-кто из них там был как-то в политику замешан, посадили, значит, в этот самый, в камеру одиночную. И это очень тяжелое испытание сидеть в одиночной камере. Да понятно, вы можете вовсю практиковать йогу визуализации. Какая разница? И это очень сильно вам помогает в дальнейшем изменить ваше привычное представление о себе и внутренний мир, и внешний мир. Но есть и опасность у этого. Как вы понимаете, вы начинаете отрываться от внешнего мира. Все так замечательно, так чудесно. Вроде бы прана прямехенько идет на ваше визуализационное тело, потом на тот мир, в который вы себе визуализировали. Более того, вы начинаете чувствовать за этим всем дыхание Абсолюта. И очень большой соблазн решить, что это, так сказать, окончательный путь или окончательное действие. Но если бы все так было, друзья, не было никакой нужды нам с вами рождаться в физических телах наших и, соответственно, жить в нашей физической вселенной. Поэтому в йоге визуализации самое главное – это делать очень серьезные связки между вашими визуализационными образами и вашими привычными образами. Или по-другому напоминаю вам, скажем, вы обладаете, как вам кажется, некрасивой фигурой. И с позиции йоги визуализации вы можете визуализировать себя уже тем, кем хотите предстать перед зеркалом, да, видеть себя. И действительно, это серьезные практики по корректировке вашей фигуры. Но если вы эти практики не будете подкреплять работой с вашим физическим телом или с тем образом, который у вас уже есть, то есть не начнете заниматься там хатха-йогой, не начнете следить за своей диетой и так далее, то не возникнет вот этой связки между внутренним образом и внешним образом. И вы превратитесь в мечтателя. Это очень большая опасность. Точно так же и внешний мир. Нас окружает иногда мир, который нам не нравится. И, конечно же, мы должны вымещать его образом того мира, в котором мы должны были бы жить. Но если вы не будете делать реальных каких-то дел в нашем мире, чтобы изменить его в ту сторону, которую вы его видите, как вы видите это в визуализации, вы также оторветесь. То есть это очень серьезная опасность. Очень серьезная опасность, она, знаете, такая теоретическая в йоге визуализации. Поэтому с известной периодичностью или при каждой возможности вы должны в первую очередь отдавать приоритет обычными способами что-либо поменять. Если есть реально вам изменить, ну как не реально, а привычным образом изменить окружающий вас мир. Я приводил этот уже пример, что если у вас пол не подметен и грязный, то можно, конечно, визуализировать, что он подметен и чистый. И в каких-то ситуациях жизни это единственный быстрый способ вам как бы обойти вашу негативную карму, дабы она не спровоцировала вас, ну, на уход в сторону. Но если у вас под рукой веник и совок, и вы в состоянии подмести пол, и время для этого есть, ну, в общем, есть все условия необходимые, то приоритет, в первую очередь, чтобы сделать это все, значит, самим, да, а не пользоваться визуализацией. Если вы научитесь, да, и это приоритет. Приоритет – обычные действия, к которыми мы с вами привыкли. Если вы привыкли вот таким образом намечать цель и достигать ее, то тогда йога визуализации будет действовать как катализатор. Во много раз будет ускоряться. То есть время от времени надо подтверждать вот эти вот ваши ментальные картинки физическими действиями в сторону этих ментальных картинок. Если вы этого, еще раз хочу сказать, сделать не будете, вы превратитесь в мечтателей, оторванных от жизни, а по сути дела вы ничем не будете отличаться от больных психиатрической клиники, где тоже очень много людей видят, значит, картины, которых никто не видит, слышат голоса, которых никто не слышит, там, и так далее. Считают себя, значит, кто кем, да, то есть вы можете себя визуализировать, а им не надо визуализировать, они уже так себя видят. Еще напрягаться. Вот, да, ну еще раз давайте совсем под занавес, совсем. Эту основную идею я хочу, чтобы она у вас устоялась. Итак, есть наше «я», есть прана или проявление нашего «я». Наше «я» считает себя своими проявлениями или прана. Таким образом проходит, значит, и проходит в наш внутренний мир и оживляет наш внутренний мир. Проходит границу внутреннего и внешнего мира и оживляет и трансформирует наш внешний мир. Значит, опять же, сквозь внешний мир может пробиться, сквозь, значит, это зеркало, отделяющее Абсолюта, и достичь Абсолюта. И вот вопрос, куда идти? Или как связать эти две точки? Ваше «я» или Абсолют? Прана, в принципе, может проникнуть сквозь все преграды. И через ваш внутренний мир, и через внешний мир, и к Абсолюту. И это, в общем-то, такая, ну, такой путь, да, и связать эти два берега. Я напоминаю вам, на одной из лекций мы приводили пример, что одна точка опоры – это наше «я», другая точка опоры – это Абсолют. И если мы опираемся на эти две точки опоры, то мы можем легко, значит, пересечь эту бурную реку жизни между ними или поставить мост. Значит, как там его рисовать-то? В противном случае мы будем барахтаться в этой реке жизни, путаться в нашем внутреннем мире, внешнем мире. И фактически прана в своем чистом виде может пересечь, преодолеть эту реку жизни. И вы можете осознать тождество себя, Абсолюта, или что природа вашего высшего «я» ничем не отличается от природы Абсолюта. И вот, скажем, у йогов в среде тантрических буддистов в Тибете, у нас в советские годы они называлось ламаизмом. У них есть такая очень красивая мантра. Суть сутры праджняпарамиты. Но я хочу сразу же оговориться, подобно тому, как, знаете, в Индии, где все любят религии, но самые разные религиозные, так сказать, воззрения, больше такого индуистского характера, то в Тибете йоги долго варились в среде, значит, буддизма, и поэтому там сплошь и рядом, значит, буддистская символика и буддистские какие-то образы. Йоги-то, по сути дела, одни и те же, что там, что там. А вот почва, на которых они выросли, разные. И поэтому, если, скажем, в индийских йогах там все больше Шива, там все больше Ганеша, то, соответственно, в буддийских йогах там все больше, значит, Будда, Авалокитешвара, Будды Тадхагаты там, и так далее. Ну, в общем, свой какой-то пантеон образов. А философские очень серьезные произведения иногда в рамках, очень красивые. Вот там вот есть мантра вот этой как раз сутры Праджня Парамиты. Она звучит так. Ом гате гате, паре гате, парасам гате, бодхи сваха. И я бы не стал ее приводить в качестве, значит, иллюстрации, но больно вольный перевод хорош этой мантры. А смысл заключается в том, что как бы с одного берега шла-шла, шла-шла и дошла до второго берега, да, то есть как бы имеется в виду, что действительно очень интересная такая концепция, что фактически реальная только лишь я и абсолют. А вот все, что их разделяет, этот мир майи, внутренний мир, внешний мир, он, так сказать, как раз с одной стороны мы в нем можем потеряться, в этих бурных реках, а с другой стороны он нам дает, так сказать, шанс, проходя через это, понять самого себя. То есть мы можем пройти через эту реку бурную Майи, достичь абсолюта и тем самым познать свою собственную природу. Еще так же, как и преодолев какие-то бури своего внутреннего мира и познав свое «я», познать природу абсолюта. Вот, и фактически, как и вот в среде, значит, тибетских йогов, такой очень серьезный упор, что фактически природа внутреннего мира и внешнего мира, она может как нас уводить в сторону, и мы теряемся в ней, так и наоборот, какие-то такие островки образов внутреннего мира, внешнего мира позволяют нам протянуть вот эту ниточку праны от нашего «я» до абсолюта и соединить как бы эту всю картинку. То есть вот так вот, да? Вот такие интересные вещи. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю лекцию.